Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит шестая передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». «За Христом» вместо предисловия. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения» Иоанна 9.1. Единственный случай в Евангелии, где встречается слепой от рождения. Здесь центральное место, на которое следует обратить серьезное внимание – исцеление его Иисусом Христом. Он не просил Иисуса об исцелении, как это сделал слепой Вартимей. Марка 10.47. В чем же разнятся отношения этих двух слепых ко Христу? Первый был слепой от рождения. Он не видел света, не видел полей и лугов с их цветочными коврами, не видел дивного величия звездного неба. Он не видел красоты великого художника Вселенной. Причина различного отношения двух слепых ко Христу скрывается за их словами. Первый говорит: «Грешник ли он? Не знаю» Иоанна 9:25. А другой, услышав, что это Иисус Назарей, начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня» Марка 10:47. Первый совершенно не знал его, не знал его силы, а второй знал его имя и больше. Он знал, что Иисус – сын Давидов. Иудеи называют его сыном Иосифа Иоанна 6:42. А он называет Иисуса по обетованному имени. Он знает, что Иисус, сын Давидов, может помиловать его. Вот почему они так неодинаково отнеслись к Христу при встрече. Кто я был до встречи с Иисусом? Слепой от рождения. Рос я в семье православных. Родители очень мало мне говорили о Боге, потому что мало сами знали. Отец знал 2-3 молитвы, ну и меня им научил, так что я до школы знал «Отче наш», «Богородицу» и «Царю небесный». А впоследствии, когда уже стал ходить в школу, то мать меня научила читать наизусть молитву от нечистой силы «Да воскреснет Бог». Когда я окончил церковно-приходское училище, я знал о Боге очень мало и еще меньше в Него верил. Один случай, имевший место в городском училище, окончательно убил во мне веру в Бога и сделал меня непримиримым врагом священнослужителей православной церкви. Это было в 1911 году. В один воскресный день мы были на уроке закона Божия. Класс был залит снопами солнечных лучей. За окном верба распускала свои зеленые листочки, а в ее ветвях, чирикая, играли птички. Священник говорил нам о преподобном Ефросинье, умершем в 1481 году. Ученица Н. в это время смотрела в окно, улыбаясь весеннему солнцу. Распускавшиеся листочки на вербе ей больше нравились, чем белый саван зимы. Жизнь, принесенная весной, больше ее радовала, чем смерть преподобного Ефросинья. Невнимание Н. заметил священник. Он подошел сзади и со словами «надо слушать» ударил ее ребром классного журнала. Ученица от боли заплакала. К физической боли добавилась боль душевная. Ей было непонятно, за что ее ударил священнослужитель. Разве она виновата, что не могла устоять перед прелестями весны? Разве ее вина, что жизнь сильнее смерти? Бог – любовь. Почему же его служители так поступают? Кто им позволил? Мысли Н менялись с молниеносной быстротой. И она плакала, плакала по-детски, навзрыд. Я смотрел, как ее плечи нервно вздрагивали, и думал: это не духовный отец. Отец так не поступает. Это фарисей, который, прикрывшись маской священнослужителя, проповедует любовь и тут же разбойничает. Если, проповедуя Бога, священнослужители сами не исполняют его заповедей, то, следовательно, и Бога нет. Это убеждение нашло во мне плодородную почву, и с того дня я отказался совершенно от веры в Бога. Но заявить об этом дома значило быть выкинутым на улицу. Приходилось скрываться. Дома все же обратили внимание на то, что я не молюсь, и отец, пригрозив кнутом, заставил меня молиться. Чтобы не было неприятностей, я аккуратно утром и вечером молился. Но вместо молитвы утром читал про себя стих Глишеева: «О, как бы счастлив был свет этот старый!» и стих Фета «Фея», а вечером читал Пушкина «Мазепа». Так продолжалось около полутора лет. То есть до тех пор, пока я, окончив ученье, получил назначение в одно учреждение и стал жить самостоятельно. Наступившие революционные события с первых же дней очень пленили меня. Участие в гражданской войне окончательно утвердило во мне неверие. Если в первые месяцы неверия на меня иногда нападал страх, потому что все окружающие верили в Бога, то теперь я видел тысячи отказавшихся от веры в Бога. Я радовался, что нас много, которые не верят в Бога. Мне хотелось, чтобы все человечество и русские люди в особенности скорее отказались от Бога. Горя таким желанием, я всегда и везде проповедовал безбожие. Если я приходил к знакомым, я говорил о неверии. Если с друзьями ехал в рощу, то и там читал им своеобразные рефераты о том же. Если был на каком-либо собрании, то и там старался найти удобный момент предупредить об опиуме и дурмане. Потом шел в столовую и выпивал бутылку вина, затем вторую. И так до тех пор, пока у меня в голове религия, опиум и просвещение не перепутывались в голове. Тихий теплый весенний вечер на востоке. Где-то далеко туркмен играет на зурне. Брожу по узким пыльным улицам восточного города К. Вспоминаю, что через 2 дня я должен сделать доклад и направляюсь в библиотеку за пособием. Библиотека находилась в европейской части города. И вот, идя по одной улице, я увидел странное зрелище. Около одного дома стояла огромная толпа народа. Разновидность толпы – молодые, старые, военные, интеллигентные, простолюдины и так далее – окончательно заинтересовала меня. Я не мог понять, что это всех так интересует, что за причина такого общего интереса. Любопытство – взяло вверх, и я решил присоединиться к толпе. Подошел к дому, и мое любопытство еще больше возросло. Я увидел, что внутри дома на скамьях, расставленных рядами, тоже сидели люди, также без разбора общественного и другого положений, та же разновидность. Я увидел одного человека, хорошо мне известного, с очень хорошим общественным и служебным положением. Он сидел на последней скамейке, а впереди него один бродяга, который средства к существованию добывал тем, что ходил по базару и пел клавочку. Мой ум не мог найти причины, которая могла бы всех собрать туда. В толпе то и дело слышалось слово «баптисты», но я так был в этом некомпетентен, что не обращал на это внимания. Но вот толпа стихла. Через открытые окна донеслись слова: «Возлюбленные Господом братья и сестры, мы сегодня собрались во имя нашего Спасителя Иисуса Христа». Дальше слушать я не мог. Мне стало ясно, что здесь будут проповедовать обман. Участвовали 3 проповедника. Первый говорил, что всегда нужно прибегать к помощи Бога, а не отказываться от Него, как это делают многие. Второй обращал внимание на порочную жизнь людей до примирения с Господом. И третий указал на то, как люди стараются внушить себе, что они все имеют или могут иметь, что нужно человеку для счастливой жизни. Я слушал и возмущался. Все трое говорили обо мне. Я терялся и не находил этому объяснения. То, что мной давно было позабыто, проповедующие напомнили мне. Все недостатки отразились, как в зеркале. Это явление меня настроило сразу против проповедующих. Я сделался их заклятым врагом. Меня до глубины души возмущало, какое они имеют право говорить обо мне одном. Почему в своих проповедях они не упоминают кого-либо другого? А дума мучила, как горячий свинец. Мозг жег вопрос. Кто им все рассказал? Проповеди закончились. Все любящие Бога были приглашены к молитве. Все находящиеся внутри дома склонили колени. Моему самолюбию был нанесен сильный удар. Я думал, что на колени станут только проповедующие. Терпению моему пришел конец. Я быстро вышел в сени, дверь из сеней в комнату была открыта, и со словами «Как не стыдно!» потянул за полу шинели одного красноармейца. Тот оглянулся и, встав, сел на лавочку. Его примеру последовало несколько человек. Это меня несколько успокоило. Я вышел и снова стал около окон. Почему я не уходил? Я боялся, что они снова начнут говорить про мою жизнь, что они назовут мое имя. Молитва закончилась. Проповедующий пригласил желающих к беседе. Я зашел. Скоро у меня завязалась очень оживленная в кавычках беседа. Часовые стрелки показывали без 15 минут 4 часа, когда мы окончили беседу. Не удивляйся, милый брат или сестра, что слово «беседа» я взял в кавычки. Я так мирно беседовал, что сестры уходили в другую комнату и боялись, чтобы я не избил своих собеседников. Но в ходе беседы мои ставки были биты, мои доводы разрушились, как песочные домики, и я оказался полным невежей в знании евангельского учения. Я был слепой от рождения. Придя часа в 4 утра домой, я принялся читать теорию относительности. Этот раз я не спал ни одной минуты. На следующий день я опять решил пойти на собрание баптистов. Когда я пришел туда, собрание еще не начиналось. Я зашел в зал и сел в углу на задней скамейке. Вскоре зал заполнился желающими слушать Слово Божье, и молитвенное собрание было открыто. К своему великому возмущению я услышал, что проповедующие и на этот раз говорили обо мне, как мне казалось. В душе я решил им в отмщение наговорить грубостей и оскорблений после собрания. Собрание закончилось, пригласили к молитве. И сегодня все опустились на колени, только я остался сидеть на скамейке. После собрания я снова беседовал с проповедующим часов до 4 утра. На третий день я пришел в собрание раньше всех. После собрания опять беседовал. И вот здесь оказалось, с какой молниеносной быстротой сатана меняет позиции, когда идет бой священный, бой за душу человеческую. Если я не мог удержать позицию логики, я переходил к законам науки. Если здесь мне приходилось отступать, я хватался за библейские противоречия, и так до 8 часов утра. В этот день я ушел, даже не простившись с проповедующими. Я так был озлоблен, что для меня не существовало злейших врагов, как эти проповедующие. А Библию я с удовольствием прибил бы на том кресте, где, по словам проповедующих, некогда был распят Иисус Христос. Почему меня так возмущала особенно эта книга? Она вскрывала все мои гнойники. Она как бы вывернула меня наизнанку, чтобы все увидели. Я так был уверен, что проповедующие говорят только обо мне, что своим знакомым, которые тоже были на собрании, я не мог спокойно, как раньше, смотреть в глаза. Я был убежден, что они знают, что все говорилось именно обо мне. На следующий день я пришел в собрание опять первым. Отвечать за себя дальше я не мог, и дабы от нашей беседы не нажить неприятностей, решил не оставаться после собрания и ушел домой часов в 9 утра. Перед уходом проповедующие очень просили меня остаться, но я, сославшись на головную боль, все-таки ушел. Придя домой, я лег спать, но мысли отгоняли сон. Я старался курить больше обыкновенного, чтобы уснуть, но это не помогло. Вдруг над самым моим ухом я услышал нежный голос. «Друг мой, молись!» Насколько это было сказано нежно, настолько и повелительно. Я испугался. Затем, через 2-3 минуты, оправившись от испуга, встал с кровати, помыл голову холодной водой, освежил одеколоном и, закурив папироску, лег снова в постель. И снова тот же нежный материнский голос. «Молись! Молись!» Я встал с постели и вышел на террасу. Была ясная восточная ночь. В разных концах города играли зурны. В это время была ураза, и туркмены днем ничего не кушали, а по ночам веселились и ели, и воздух был как бы наполнен музыкой. Во всей этой музыке я слышал одно — «Молись! Молись!». Я взглянул на небо, но и там увидел новые светила — луна, звезды. Они больше не были мертвыми планетами, а стали живыми. Они улыбались вечно сияющим счастьем и говорили мне со своих недосягаемых высот. «Молись, и ты также будешь светил. Молись, и ты поднимешься на такую же высоту. Молись, и ты будешь постоянно улыбаться». Мой блуждающий взор остановился на крепостной горе. Здесь когда-то проходил великий завоеватель Александр Македонский. А в последнее время перед революционными бухарскими событиями на этой горе была крепость и дворец Бека. На вышке этой горы стоял один туркмен и смотрел на бушующие волны реки, которая своими волнами лизала подножье горы. Казалось, что этот туркмен, сын свободных полей, нарочно в эту глухую тихую ночь взошел на гору, чтобы показать превосходство высокого горнего над тем, что внизу. Когда-то на этой горе были только знатные, сильные, богатые. Где они? Где их слава, богатство, сила? Что или кто не умирает? Где же вечность? Я слышал ответ из воздуха, от звезд и луны, от гор и из плеска волн, доносившихся до меня от реки. «Молись, и ты будешь вечно полезен». «Молись», — говорили звезды, — «и ты будешь вечно светить, как мы». «Молись», — говорила луна, — «и ты будешь высок, как я». «Молись, молись», — шептали волны, — «и ты будешь свободен, как мы». И все эти ответы слились в одну чудную мелодию. «Молись, молись, и ты получишь жизнь вечную». И снова я зашел в комнату, лег в постель. Рядом со мной лежал и крепко спал мой меньший брат. В этой же комнате спало еще 2 ответственных работника. Я завидовал им, что они могут беспечно спать. Я же не мог уснуть. Кто-то мне мешал, кто-то хотел, чтобы я сегодня, через 10-11 лет, стал снова молиться. Но как я буду молиться? Я не знаю хорошо ни одной молитвы. Разве прочитать Плещеева? Нет, не сумею, не смогу, боюсь. И в это время я услышал голос: «Встань и молись». Кто сказал, я не знаю, но было сказано так, что я не посмел больше ослушаться, не мог сопротивляться. У меня не было сил. Я встал в постели же на колени и со слезами проговорил: «Если ты есть, Господи, то открой мне твое могущество, покажи твою чудодейственную силу, как ты делал раньше, и тогда я исполню все, что повелишь». Я больше ничего не мог сказать. Слезы полились из глаз ручьем. Я стоял на коленях и не смел ложиться. Я ожидал чего-то величественного. Я был уверен, что если Господь есть, то я встану уже христианином, но не Савлом. И Господь посетил меня. Я больше не мог сомневаться в бытии Божьем и со словами: «Господи мой, будь милостив ко мне негодному, прости меня, Отец Небесный, во имя Иисуса, Сына Твоего распятого и воскресшего». Я встал с постели и стал молиться. Я плакал от сознания, какой я великий грешник. Чувства мои так переполнились, что я впал в обморочное состояние. Когда я пришел в сознание, около меня хлопотали мои друзья и брат. Я услышал, что они собираются посылать за врачом. С затаенным трепетом души я сказал: «Мне нужен врач, но не земной». И снова горько заплакал. Вскоре я снова был на собрании, те же проповедники, но они стали какие-то другие. Они больше не обличали меня, не говорили обо мне плохо, не мучили меня, не были больше такими злыми и беспощадными, но нежно, с любовью говорили, что всякий любящий Господа, исполняющий Его волю, есть Дитя Божье, наследник вечного Царства Божьего. Я шептал: «Научи, Господи, заповедям Твоим, и я их исполню». Когда все были приглашены к молитве, я тоже опустился на колени. Я забыл, что за окном стоят друзья. Я не слышал их смеха. Ничто окружающее для меня не существовало. Я молился: «Боже милостивый, прости меня негодного! Твое прощение сделает меня Детем Божьим. Вложи и мое сердце в Твою постройку, хотя я и стоял на торжище праздно до 11 часа». Собрание закончилось. Я остался беседовать. Беседа мирная, тихая. Задаю беседующим вопросы, а самому хочется броситься им на шею, расцеловать их. Что-то близкое, родное связывает меня с ними. Беседа затянулась за полночь. Беседуем о спасении. Я говорю, что много сделано мною плохого, что я великий грешник, что мне прощения быть не может. Я уже осужден на гибель. Проповедник сказал: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не бойся, брат, покайся и веруй в Евангелие». Эти слова, как электрические токи, пронзили всего меня. Выкинув из кармана пачку с папиросами, я заплакал. Братья преклонили колени и стали молиться. Я тоже стал на колени и раскаялся перед лицом Господа во всех грехах, обещая больше не грешить. Спавшие в другой комнате сестры тоже встали и присоединились к молитве. Здесь же, на коленях, братья и сестры запели: «Радостную песнь воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен». Да, я тоже радовался и чувствовал, что я примирился с Богом. В своей груди я услышал биение нового сердца. Было 4:45 утра. Савл. Прошлого. В 1886 году в первый раз у нас в Кубанской области в станице Отрадной появились благовестники Слова Божьего для посещения Алексея Андреевича Стоялова, который в то время проживал там. Это были Мазаев, Богданов, Балихин, Сазон Капустинский, Чечеткин и другие. С этого времени в станице Отрадной образовалась община баптистов. Первоначально уверовал Г.М. Ковунов, а потом и другие. Но недолго продолжалась усиленная деятельность общины. В это время некто Дмитрий Маншин скоро обнаружил свое крайнее самолюбие и, не задумываясь долго, стал наглым отступником и предателем. Он донес на тех братьев из общины, которые не потакали его капризам, а именно на Стоялова, Ковунова, Квотченко, Лыкова, Яцука и Тарасенко, которые состояли под надзором полиции около 4 лет. А Маншин в течение этого времени все более и более доносил всякую хулу на истину и клевету на братьев, находя себе поддержку в местном духовенстве. Наконец, из числа нас, 6 подсудимых, окружной суд 3 осудил на вечную ссылку в сибирские пределы. Стоялова, Ковунова и Ивана Андреевича Квотченко из зала суда взяли прямо в тюрьму, где им пришлось испытать сильное страдание от насекомых. Потом этих преступников за евангельскую истину в арестантских костюмах и наполовину головы и бороды обритыми, в цепях на руках и ногах, в арестантских вагонах отправили в ссылку. Мы выезжали сопровождать их на станицу Невинномысскую, где с женой Стоялова от скорби приключился глубокий обморок. Предатель Маншин недолго пожил на земле. После страшного мучения в болезни он лишился рассудка и в страшных судорогах кусал свой язык. Его вязали как бесноватого, а его жена и дети боялись приблизиться к нему в хату, и от сильных мук, как нераскаянный великий грешник, хулитель и предатель, окончил жизнь он на наших глазах. Но вслед за этим нас постигло новое горе. Урядник Григорий Лыков с женою своею, убоявшись гонения и позора, отпали от истины, обратились в мир, предались пьянству и всем беззакониям мира. А Иван Квотченко уже на пути в ссылку в город Красноярск отрекся от убеждения баптистов и снова принял православие. С помощью духовных властей он освободился от ссылки. Все же некоторое время отбывал свое наказание в Туруханских краях по православному порядку в деревне Дудники. Там ездят на собаках и оленях. Потом ходатайство его о возвращении из ссылки осуществилось. Его отпустили на прежнее жительство. Но в заточении ему пришлось переносить много неимоверных страданий. Тарасенко после избавления от подсудимости впал в слабость, изменил своему обещанию и перешел на сторону адвентистов. Стоялов же и Ковунов, будучи сосланы, отбывали свое наказание и после высочайшего манифеста получили освобождение из места ссылки. Они остались верными тружениками на Неве Божьей. Также судимый за Слово Божье, несосланный Максим Яцук, выдержал весь позор мира, остался и поныне верным своему призванию. По освобождении братьев из ссылки Ковунов поселился в Благовещенске на Амуре с семейством, и Господь вознаградил его, как праведного Иова. А Стоялов поселился на хуторе Усово, близ станции Марьяновки Сибирской железной дороги, и его братья-баптисты приютили на своей земле. Григорий Жилыков, благодаря познанию истины его детьми, снова с женою покаялся и обратился к Господу. В то время, когда мы с нашими страдальцами-братьями состояли 4 года под следствием на поруках, бывший брат Дмитрий Маншин всемерно старался изыскивать всякие дрязги и клевету на нас. Однажды он донес станичному атаману, что в доме Стоялова на стенках квартиры приклеены разные картины животных и так далее. Атаман Дулин в одно время подъехал к дому Стоялова с помощником Наводниковым. Вошли в дом и осмотрели стены, где нашли лишь только некоторые тексты из Священного Писания. От него они отправились к моему дому. Я вышел навстречу. Они вошли в мою комнату и, осмотревши стенки, тоже не нашли никаких зверей, а только несколько текстов Священного Писания было там. Тогда атаман, устремив свой взгляд на текст «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха», спросил меня: «А где же у вас эта кровь? Ведь вы, бусурманы, не причащаетесь святой крови». «Господин атаман, ведь мы находимся под судом в настоящее время, и когда суд признает нас за это виновными, тогда мы и будем отвечать. А теперь мы также по закону евангельскому совершаем преломление хлеба и вина в воспоминание страданий Господних», — ответил я. Тогда он, озлобившись, схватил меня за грудь и так потряс, что я чуть не задохнулся. Он вывел меня на двор, вбросил в свой тарантас и повез. Дорогою я получил много угощений пощечинами.
«Вот я вас всех переберу по одному!» — грозил он мне.
Затем мы догнали двух вооруженных казаков, которые ожидали нас, и повели меня. В доме правления сейчас же все писари были удалены. Остались только атаман и его помощник. Что потом было, я могу с трудом представить себе. Сбитый с ног, я только чувствовал, что по мне топчутся ногами и рвут мое тело. Я лишился чувств. Очнулся я в коридоре, где казаки приподняли меня, а другие казаки дали мне холодной воды. Я напился и пришел в чувство. Затем два казака проводили меня иною улицею от площади, и я едва добрел до одного знакомца на мельницу, где и переночевал, избитый, израненный, кровью истекший. На другой день мои сыновья приехали и забрали меня, и я после такого угощения еще целый месяц проболел и молился Господу за обижающих и ненавидящих меня. Подавал я также заявление участковому приставу, но что-то все обошлось без последствия. Через некоторое время этого атамана не стало. Однажды он в ожидании начальства сидел в пивной лавке на табурете и вдруг свалился на пол, как сноп, и умер внезапной смертью, умер в цветущих летах. Спустя некоторое время наш отрадненский хор певчих был приглашен на один хутор, где жило несколько семей баптистов. Это было на третий день Пасхи. Нас приняли с восторгом, и во время утреннего собрания, находясь в убранной хате, мы стройно пели духовные песни. В это время одна старушка, мать хозяина, недолго думая, пошла и пригласила всех православных ревнителей того хутора, которые окружили нас во главе со старостой, вторглись вовнутрь и начали ругаться. А когда хозяин попросил их успокоиться, то они схватили его тут же и начали колотить, а затем принялись за нас, вытолкали во двор по очереди и прогнали сквозь вооруженную кулаками толпу душ в 25. Некоторые из наших братьев-хуторян тоже лишились чувств от побоев, а мы, вырвавшись из этого жестокого истязания, начали убегать через степь верст за 15 до станции Невиномысской, без шапок и почти без верхней одежды. Нас, мужчин, было душ 8 и женщин 4. К счастью, женщинам попало мало, а мы, мужчины, после такого угощения долго еще испытывали в голове и костях боль и в молитвах перед Господом просили, да простит Он им, ибо не знают, что творят. Тут участвовал Стоялов с дочерью, Лыков с женою, брат Риматов, Лузин, Сорокин, я и друг. В 1903 году я был приглашен на годовое собрание Союза баптистов в городе Царицын. Коснулись вопроса о ссыльных братьях, которые в то время еще томились в ссылке. И вот всем собранием меня назначили посетить их в в сибирских пределах. По возвращении домой однажды утром я был в собрании на Тамбовском хуторе близ села Казьминского, где меня староста арестовал и доставил в мой дом. Там я застал администрацию во главе с жандармским полковником из Екатеринодара, который тщательно обыскал мой дом в надежде найти политические прокламации. Но все усилия его остались тщетными, и он уехал, оставив меня в полном покое, а лишь захватил с собой мое полномочие, выданное из Союза. Я, посоветовавшись с братьями с Божьей помощью, отправился в путь 14 июля 1903 года через Ростов. Я по пути заехал к братьям на хутор Усова у станции Марьяновки Сибирской железной дороги, где брат Евстратенко более ознакомил меня с пунктами ссыльных братьев в Минусинском уезде Енисейской губернии. По приезде в город Красноярск я разыскал некоторых ссыльных братьев и сестер, а именно на пересыльном пункте в казенном подворье служащего сторожем Дорофея Понос, сосланного из Подольской губернии, старика лет 80. С ним мы пошли на квартиру сосланного семейства Василия Ефимовича Кирпичника, которые приняли меня с великим воодушевлением, и я после продолжительной сутолоки в пути нашел благоприятный покой. Затем еще собрались некоторые из ссыльных за евангельское убеждение, которые еще не были приложены к церкви, и все они очень обрадовались моему посещению. Они встретили меня как ангела Божия, и до отправления парохода вверх по реке Енисею дней 5 я много беседовал со всеми, утешая их и Слово Божие, и тем, что об их участи братья имеют большое попечение». Там была сосланная старушка из Екатеринославской губернии, Анна Сажитова, лет 75. Затем, распрощавшись, я на пароходе отправился до города Енисейска, а оттуда до города Туруханска. С парохода пришлось наблюдать, как две собаки против течения тащили лодку, в которой почтовый чиновник развозил почту. На 6-е сутки мы достигли деревни Саморокиной, где сосланы наши братья Власенко из станицы Упорной, по суду за совращение. И еще оказался там сосланный из Херсонской губернии Ананьевского уезда в 1898 году Трофим Степанович Логишевский с семейством, которые встретили меня с великой радостью. В беседе я утешал их и передал братский привет от всего Союза, а также вручил пожертвования от друзей и брата Лазаренко из Курской губернии. После благословенного собеседования я узнал подробно, что братья Стоялов и Подубный в городе Туруханске по милостивому манифесту освободились от заключения и уже разделываются с долгами, распродают свои скудные пожитки и собираются ехать в Красноярск. Печальный вид имеет место ссылки. Голые скалистые берега над рекою, а вглубь по обе стороны – лес и тайга. Там только во время навигации пароходства каждый житель однажды в год заготовляет для себя ржаную муку для пропитания, а овощи припасают только зажиточные. Занимаются там исключительно рыболовством и звероловством. Мне пришлось много с плачущими плакать и иметь участие в их скорбях, но также и радоваться с ними, что Господь к этому времени приурочил их освобождение из ссылки. Побывавши в деревне Саморокино, я в надежде увидаться со всеми братьями в городе Красноярске возвратился назад и поехал, миновавший Енисейск и Красноярск, по реке Енисею вверх до города Минусинска. Там наших братьев не оказалось, и я нанял подводу за 100 верст в деревню Новопокровку, где нашел брата Петра Герасимовича Кокорина, с которым я был раньше знаком еще в городе Благовещенске. У него я нашел приют и отдых после трудного пути. Там оказались верующие братья Семен Даниленко, Григорий Вербницкий с семействами и сын его Михаил Вербицкий. Все вознесли горячие молитвы к Господу за чудесное посещение, и радости не было конца. Потом брат Петр Кокорин повез меня на своей подводе в деревню Иджа, где мы нашли брата Зелинского, сосланного из Подольской губернии, который считался в той местности избранным братьями пресвитером. Он принял меня как драгоценного гостя. Пробыв там дней 7, я с ним поехал в деревню Жеблахты к брату Терентию Реброву, высланному из станицы Тихорецкой Кубанской области. Он созвал нескольких знакомых, которым я говорил Слово Божье. Мы пели, молились Господу и по окончании собрания довольно еще беседовали. Затем, распростившись, отправились еще в деревню Богословку за 100 верст, в самую глубокую тайгу, то есть сплошной густой лес сосновой, еловой и кедровой породы. Там мы нашли 8 семейств баптистов, которые по приезде нашим были очень обрадованы и благодарили Господа за неожиданное посещение посланником из России в первый раз своей ссылки. О, сколько тут было пролито слез умиления и радости! Этого описать невозможно, только одному Господу известно. 3 или 4 души пожелали быть членами церкви, и Господь помог принять их через святое крещение. Это было в ноябре месяце, а также снова приняли обратно в церковь одну отлученную сестру. Собрания были весьма благословенны. После обильного утешения 10-дневного моего пребывания в Богословке братья на своей подводе свезли меня в город Минусинск, где я на пароходе последним рейсом отправился в Красноярск. На другие сутки моего приезда прибыл пароход из Туруханска, и мы радостно встретили наших братьев, оставшихся в Туруханске, Стоялова и Власенко с семействами, а Подубный не успел на пароход, и ему пришлось с большим трудом на подводах добираться до Красноярска. Мы собрались воздать благодарность Господу в продовольственном пункте. Во дворе находился дом, принадлежащий подрядчику по постройке казенных зданий, Павликовскому, который некогда был отчасти познающий истину. Он разрешил собраться для богослужения, где мы и совершили вечерю Господню в присутствии внешних. Мы с радостью приветствовали друг друга святым целованием, и по окончании богослужения я обратился ко всем присутствующим и сказал: «Мы вчера вечером приходили сюда, чтобы провести вечерок в этом доме, но не посмели потревожить вас, Гилярий Львович. А более подходящего помещения нет, где бы собираться. Вот если бы хоть какой зал был у кого из вас, братья, то и дело было бы здесь похожее на церковь». Когда я закончил речь, тогда хозяин дома Павликовский говорит: «А вы вот что, братья, вы приобретите себе где-нибудь уголок, местечко в городе, а я вам этот дом дарую, и вы снесите его с этого подворья и поставьте там, вот вам и молитвенный дом». Тогда мы все сердечно приветствовали его в знак нашей благодарности, и он еще подарил им много лесу в добавление. Я пожил там 12 дней, и в течение этого времени были благословенные собрания, и 6 душ обоего пола Господь приложил к своей святой церкви через святое крещение в реке Енисей. После всех событий моего пребывания в сибирских пределах, будучи посланником от церквей по поручению, я крестил 9 душ новых членов и принял 2 отлученных. 4 месяца 15 дней было мною использовано во славу Царствия Божия, о чем я дал отчет перед Союзным собранием в Ростове-на-Дону в 1904 году. Я поныне желаю служить Господу в духе кротости тем даром, который я имею от Господа, хотя мне с лишним 65 лет от роду и около 30 лет нового возрождения. Я состою членом Казминска отрадной общины Максим Яцук. Новое о старом. В городе Москве по Садовой землянке имеется сектантское молитвенное помещение. Чинно и мирно проходят в нем собрания сектантов, но бывают и скандалы, кончающиеся судебными процессами. Случается, сектанты начинают петь свой духовный гимн, а ревнители православия затягивают «Достойно есть». По распоряжению эмского градоначальника здесь же присутствует административное лицо, обязанное согласно статье 725 от 1892 года и статье 298 от 1906 года защищать богослужение иноверцев. И действительно, собрания были защищаемы. Однако дело начинает меняться. Не то чтобы защиты стало меньше. Наоборот, на собрании присутствуют два пристава с несколькими околодочными и городовыми. Должно быть, времена стали другие. «Хочется душу привести», — говорит одна сектантка из простых. «Хочется в собрании, в молитве к Богу ближе стать. А тут шпоры и шашки все гремят. Того и гляди, в часть заберут. Боязно и ходить-то». А после каждого собрания протоколы составляют один за другим. По окончании собрания у входа обыкновенно производится сбор добровольных пожертвований в уплату молитвенного помещения. Помощник пристава деньги опечатал и унес, а на проповедника составлен протокол. Кроме того, в собрании нашлись две православных 16 и 18 лет и новый протокол. Нашелся воспитанник технического училища около 20 лет. Опять новый протокол. Оказалась сектантка с трехлетним ребенком, приказание немедленно удалить ее. И когда член общины SFU стала молиться: «Благодарю тебя, Боже, за то, что, будучи в мире, я не была преследована, а теперь я вижу исполнение твоих слов, что всякий верующий должен быть гоним». За допущение подобной молитвы привлекли к ответственности проповедника, а за произнесение ее – SFU. Было время, когда в борьбе с сектантством ревнители, все находящееся в молитвенном помещении, подвергали собственной цензуре. Тогда под сомнением оставалась одна физгармония. «Ведь апостол Павел никогда не носил с собой такой машины», – рассуждали они. Физгармония – немецкая выдумка. Несчастную машину обвинили в способности совращать в сектантство и объявили ей войну. Борьба с ней велась печатно и устно в продолжении нескольких лет и закончилась в ничью. Но времена стали другие, и в подозрении оказалась другая машина. Не подложна ли Библия, по которой читает проповедник? И решили убедиться. Помощникам пристава Библия была истребована для осмотра, и заглавная страница списана. «Издание синодальной типографии. Обыкновенная Библия. Только год издания вот неразборчив». Но общими силами разобрали, и дело уладилось. «Грустно у нас нынче в собрании», – передает член общины, одетый в форму кондуктора. «И молиться-то нельзя, так как чувствуешь. Все по указке». «Как по указке?» – спрашивают. «Да так вот. Нашему проповеднику было сказано, что вот, мол, сущность вашего вероучения вам нельзя излагать и к покаянию призывать не смеете, а то за пропаганду». «А пропаганда-то нынче знаете, что значит?» – обратился ко мне мой собеседник. «А вот вчера так хоть совсем из собрания уходи», – передает молодой человек лет 26 с обрезанными усиками. «Помощник пристава говорит проповеднику: ваши проповеди слишком возбуждают народ.
Я этого больше допустить не могу. Или вы не должны больше пускать на ваши собрания православных, или же после каждой проповеди должен будет у вас говорить православный миссионер. Что ж, это мы в наше помещение будем ходить слушать, как нас ругают антихристами?
Что ж вы ничего не предприняли? Спрашиваю.
Да что же и предпринимать? Ведь на бумаге-то нет ничего.
А вы бы спросили что-нибудь официальное.
Да вот официально приставом истребован список лиц, говорящих проповеди, и список членов церкви.
Ну да поможет вам Господь.
Да мы больше и не ждем ниоткуда помощи. До свидания.
Я сел в трамвай. Значит, еще не всегда можно свободно молиться. Но когда же? Когда? Открытие собрания баптистов. Из Белгорода Курской губернии газета «Речь» сообщает. В миссионерском совещании еще осенью было признано, что одной из причин успешного развития баптизма в Белгороде является то, что молельня баптистов помещается на лучшей улице города. Тогда же харьковский миссионер-архимандрит Арсений подал совещанию мысль обратиться к содействию полиции. «В Харькове я сделал так», – признался энергичный миссионер. «И в результате баптисты не могут найти себе помещение для молельни. Полиция каждый раз что-нибудь довозрит и не дозволит». Миссионерское собрание воспользовалось гениальной мыслью харьковского миссионера. Однако, пока оно пыталось найти содействие у местной полиции, хлопоты были безрезультатны. «Нет оснований к закрытию молельни», – конфузливо оправдывался исправник. «При всем желании не могу ничего сделать. Все у них по закону». Иной результат получился, когда ходатайство духовной власти дошло до губернатора Муратова. Он так заинтересовался этим вопросом, что сам инкогнито в сопровождении своего чиновника явился в молитвенное собрание баптистов 25 декабря. Некоторое время губернатор тихо сидел среди богомольцев и слушал проповедь. Но скоро это ему надоело, и он, поднявшись с места, объявил, что закрывает собрание.
«Потому что присутствуют малолетние и учащиеся», – пояснил Муратов юридическую сторону своего распоряжения. «О незаконном собрании составлен протокол». «Как вы, люди неразвитые, темные, осмеливаетесь здесь молоть чепуху?» – строго спрашивал Муратов.
«И апостолы были простыми рыбаками, ваше превосходительство», – скромно ответствовали ему.
«Вы решаете сравнять себя с апостолами?» – негодующе вскричал губернатор. «Да на них сходил Дух Святой! Благодать Божия!»
«Дух дышит, где хочет, и подается каждому, ищущему истины».
«А сколько вы дали исправнику за разрешение молитвенного дома?» – переменил беседу Муратов.
«Ничего не давали». Муратов объявил, что им разрешены были собрания, а они устроили молитвенный дом.
«Это незаконно! На главной улице против православного храма не могу дозволить!»
Баптисты пытались указать на высочайшее разрешение.
«Ищите квартиру где-нибудь на краю города, тогда, может быть, и разрешу».
Губернатор уехал, а помещение молитвенного дома день и ночь стало охраняться нарядом полиции, не допускавшей никого в помещение. В силу этого вся местная община оставалась в празднике без молитвенных собраний, что, конечно, причинило много скорби и нравственного страдания всем членам церкви. Особенно тягостно оказалось положение баптистов, приехавших ввиду праздников издалека с семьями, с детьми. Их не допускали даже на ночлег. Сейчас община озабочена вопросом о новой квартире, хотя бы на окраине города. Однако вследствие опасения давлений со стороны полиции никто из хозяев не решается сдать общине помещение. Газета «Колокол» добавляет. Убедясь таким образом лично в существовании еретического собрания в широких размерах пропаганды баптистов, начальник губернии, возвратясь в Курск, потребовал к себе белгородского исправника Логинова для объяснения по этому делу. Оказалось, что исправник своей властью разрешил баптистам иметь молитвенный дом в Белгороде и двух селах уезда, тогда как по закону такие разрешения даются лишь начальникам губернии. Исправнику немедленно было предложено подать в отставку за превышение власти, а молитвенные дома в городе и уезде были закрыты как незаконно разрешенные местной администрацией. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали 6-ю передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира». И эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде. 503-257-2193.
Уходит от меня. плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня. Кто бы дал мне слезы раскаяния, слезы, что лились из глаз Петра? Слеза уж больше.